говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать пожертвование для радио «Радонеж» можно через любой терминал Kiwi, Delta Pay или Европлат. Достаточно нажать всего три кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие услуги», подраздел «Фонды помощи». Можно также в поиске набрать слово «Радонеж». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Здравствуйте, дорогие радиослушатели, радонежцы, братья и сестры. Мы в прямом эфире. У микрофона поэтесса Нина Карташова, за режиссерским пультом Евгений Боин. Наши телефоны прямого эфира 959-5939, код Москвы 495. То есть звонить нужно 8 гудок, 495 и номер 959-5939. Можно писать сообщение на короткий номер 5522. Только в начале сообщения поставьте слово «Вера» и через пробел уже сам текст вашего сообщения. Милости прошу звонить, писать. И поздравляю вас, дорогие, с празднованием чудотворной иконы «Неопалимая Купина». Эта икона из Синая попала на Русь в 1390 году. Прообраз этой иконы – неопалимая купина, куст терновника в огне, несгорающий, который видел пророк Моисей Боговидец. Эта икона бережет дома, грады и веси наши от огненного запаления. В России эту икону обносили во время пожаров. В Москве на Пречистенке при управлении противопожарной службы есть список этой чудотворной иконы. А в городе Истра на здании пожарной части даже имеется крупная надпись, которую видно с улицы, с дороги: «Богу хвала, ближнему защита». Храни нас всех, дорогие радонежцы, Пресвятая Дева Богородица, неопалимая Купина, от пожаров и от всяких других бедствий. А теперь я кратко прочту два объявления и представлю наших дорогих гостей. 3 октября в 18:30 мы открываем 28-й творческий сезон вечеров русской духовности и культуры, которые многие годы, почти три десятилетия, проходили в Черниговском переулке, в Славянском культурном центре. Но здание наше пока еще остается опечатанным, пленным, и пока нам его не вернули, мы, Международный фонд славянской письменности и культуры, открываем сезон в Музее русского искусства, Токмаков переулок, 21. Проезд метро «Курская», выход на улицу Казакова, и пройти там буквально, ну, минут 10-15, вообще-то не так близко. 3 октября, это четверг, 18:30, на открытии творческого сезона выступит выдающийся пианист Алексей Холодов, сопрано Марина Рубцова, дуэт «Баян Домра супругов Луговских». Приходите, пожалуйста, 3 октября, 18:30, Токмаков переулок, 21, Музей русского искусства, метро «Курская». и вечер этот посвящен празднику Воздвижения. А вот 18 октября, это пятница, 18 часов, легко запомнить, 18 октября, 18 часов, в Центральном доме работников искусств, Пушечная улица, 9/6, метро Кузнецкий мост, мы отметим 80 лет юбилей великого скульптора и русского патриота, нашего соратника Вячеслава Михайловича Клыкова. Он мог бы еще жить, но уже 13 лет, как он отошел ко Господу, а мы можем только чтить его и помнить. 18 октября, 18 часов, Центральный дом работников искусств. На вечере его памяти выступят священники, общественные деятели, патриоты наши, и, конечно, будет концерт мастеров искусства. Выступит заслуженный артист, балалаишник, виртуоз, композитор Юрий Михайлович Клепалов и его сын Евгений Клепалов, певица Татьяна Черкасова, казачий ансамбль под управлением Владимира Скунцева «Казачий круг», академический хор города Дубны и другие замечательные артисты. Приходите почтить память великого нашего современника Вячеслава Михайловича Клыкова. 18 октября, 18 часов, Центральный дом работников искусства, метро Кузнецкий мост, это рядом, прямо там в двух шагах от метро, Пушечная улица, 9/6, Центральный дом работников искусства. Ну а теперь к нашей теме и нашим дорогим гостям. В минувшее воскресенье мне пришлось побывать в любимом мною с юности 70-х годов Всехсвятском храме на Соколе. Этот храм никогда не закрывался. Я помню 70-е годы, и я причащалась в этом храме у патриарха Грузии Ильи II. Эту церковь в давние времена выстроили грузинские князья. Там есть дивная икона святой равноапостольной Нины, где она предстоит с царицей Тамарой и мученицей Дарьей. И еще я там очень люблю икону «Спас на водах» называется, «Спаситель на водах». И, конечно же, Казанская, как входишь в храм, сразу она смотрит на вас. Казанская икона Матери Божией и дивная икона всех скорбящих радости Матери Божией. Теперь там еще появилась новая дивная икона священномученика Иоанна Восторгова. Я очень люблю и этого святого тоже, о котором мы с вами говорили в день его памяти. А в воскресенье после литургии я попала на Восторговскую ярмарку, посвященную Всероссийскому дню трезвости. Это грандиозное мероприятие проходило во дворе храма. И вот сегодня наши гости, священник Всехсвятского храма на Соколе, отец Алексей Авдюшко, он руководитель координационного центра по противодействию алкоголизму и наркомании Северного Московского викариатства Русской Православной Церкви. И с ним вместе ближайший соратник и заместитель отца Алексея, кандидат педагогических наук, в прошлом старший преподаватель кафедры социальной педагогики Свято-Тихоновского института Георгий Витальевич Гусев. Дорогой батюшка, ну, прежде благословите всех, кто в студии и кто слушает нас у приемников.
Господи, благослови.
Благодарю вас. И немножечко расскажите, пожалуйста, батюшка, ну, вот Всероссийский день трезвости, это почти государственный уровень празднования? Или это ваше начинание?
Это древний праздник. Это установление еще дореволюционное. Георгий Витальевич нам подробно расскажет, он историк трезвеннического движения. И в советское время, по известным причинам, День трезвости, приуроченный к дню усекновения главы святого пророка, предтечи и крестителя Господня Иоанна, не отмечался. Но 5 лет назад, в июле, святейшим патриархом Кириллом и Священным Синодом было решено возобновить это празднование, которое никто не отменял, но по известным причинам оно у нас не имело места быть. И 11 числа сентября Всероссийский день трезвости. В этот день предписано совершать особые богослужения. Был благословлен новый богослужебный чин, который после литургии в день пророка Предтечи и Крестителя Господня Иоанна должен совершаться в каждом православном храме, и он, несомненно, совершается. И в нашем храме так и было. Отслужили божественную литургию, после уставную панихиду по воинам, которая... Панихида, она тоже...
Это тоже еще до революции.
Синодальная, дореволюционная, святейшим правительствующим синодом была установлена. Мы ее тоже не опускаем никогда, потому что у нас рядом братское кладбище героев.
Это юнкерское.
Первой мировой войны. Ага. Братское
да,
кладбище.
Да, у вас там и один есть.
Да. И после этого была отслужена такая служба, как молебен. Но этот молебен у нас не раз в год, как в каждом храме, а он у нас раз в месяц еще служится. И как раз у вашей любимой иконы «Спаса на водах».
Да?
Да. Вот Спасителю...
А почему?
А там же обращение к Спасителю в конце. И один из многих богослужебных чинов, которые у нас совершаются для трезвенников, это как раз молебен по вот этому последованию у иконы «Спаса на водах».
Дивная икона.
Да. И вот этот Всероссийский день трезвости у нас в этом году... отметился богослужебно в установленный день, но поскольку это день строгого поста, и многих смущало, что какие-то празднования, приуроченные к Дню трезвости, в такой постный день проводятся. В частности, смущало, что учрежденная в прошлом году Восторговская ярмарка имела ряд мероприятий в постный день. Но они никак пост не нарушали, но, люди говорят, в этот день это не очень...
Слишком радость.
Да, ну, не сказать, что радость, но нехорошо в этот день вообще что-то проводить. То в этом году, по благословению управляющего Северным Московским викариатством епископа Сергиев-Посадского Парамона, была Восторговская трезвенническая ярмарка проведена 15 сентября. И вот для тех, кто нас смотрит в интернете, вот такая афиша с изображением Предтечи Господня и нашего храма, и тех, кто интересуется, могу отослать к сайту Храма Всех Святых на Соколе, к страницам в интернете, и также на сайт Межрегионального общественного движения «Поддержку семейных клубов трезвости». Информация вся там приведена и будет приведена достаточно подробно.
Батюшка, а вот меня удивило, что там было очень много врачей. Врачей, психиатры, какие-то психологи. Вот этот вот Андрей Игоревич.
Андрей
тоже,
Игоревич,
да?
Магай. Угу.
Вы работаете с каким-то диспансером, что ли, да, где лечат алкоголиков и наркоманов?
Семейные клубы трезвости расположены не только в Северном викариатстве города Москвы. Они имеют достаточно широкое представительство. Вот о семейных клубах трезвости можно сказать, что они в России вот на такой инфографике выделены, если кто... видит. Опять же, на сайте можете посмотреть подробно. И поэтому общаться, конечно, приходится с разными людьми. Но в чем отличаются разительно семейные клубы трезвости от всех прочих? Именно разительно. То, что, вот, видите, методичка Российской медицинской академии последипломного образования имеет... утверждение. Утверждено решением учебно-методического совета ГБУ ДПО РМАПО Минздрава России 29 февраля 2016 года как учебно-методическое пособие «Семейные клубы трезвости как метод реабилитации в системе наркологической помощи». Семейные клубы трезвости, а вот здесь видите...
Они при храмах только, да, вот эти семейные?
Российская медицинская академия после дипломного образования. Это тоже достаточно...
А кто ж написал это?
Выразительный...
пособие учебное.
Это работа авторская.
Коллективная. Ваши, да, все?
Вот видите, угу. Ряд авторов. Бабурин Алексей Николаевич. Это наш любимый отец.
Настоятель, да?
Это не настоятель. Это настоятель у нас отец протоиерей Василий Бабурин.
А это тоже Бабурин?
Указанный автором Бабурин Алексей Николаевич, это протоиерей Алексей Бабурин, тот, который у нас семейные клубы трезвости в России начал развивать и благополучно его деятельность по благословению священноначалия продолжается до сего дня. Гусев,
наш сегодняшний Георгий Витальевич, Георгий
Витальевич, Соборникова Екатерина Анатольевна и Горячева Анна Аркадьевна. И, как видите, в 2016 году появился вот такой, можно сказать, документ, который,
конечно,
можно с гордостью показывать. Ну, гордость — это не добродетель, но о семейных клубах трезвости многие знали вот из такой книги «Вразуми меня и буду жить». Эта книга многим знакома. Здесь опыт первых клубов отца Алексея Бабурина представлен. И многие пришли к пониманию, что такое семейные клубы трезвости, именно по этой книге. И здесь старые фотографии, архивные, первых клубистов, ну, как они себя называют, как мы называем тех, кто ходит в клубы. И Георгий Витальевич, здесь фото есть. Это уже такой документ истории, но тоже документ важный. Развитие идет с помощью Божией, темпами, конечно, не теми, которые хотелось бы иметь, но сила Божия, знаем, в немощи совершается. И вот такая последовательная работа приносит малыми-малыми шагами большие-большие плоды. И можно только приветствовать то, что деятельность трезвеннических организаций получила благословение Церкви в лице Святейшего Патриарха Кирилла, Священного Синода. И Святейший Патриарх Кирилл, как в каждом храме зачитывалось его послание, особо отмечает необходимость иметь разнообразные братства, клубы, вот семейные клубы трезвости. И мы рады этой поддержке нашего первосвятителя. Мы понимаем, что если такое благословение есть, то мы не будем иметь никаких препятствий. И действительно, препятствий не имеем. Вот сегодня, буквально в эти минуты, заканчивается мероприятие по получению гранта от мэра Москвы.
Это вот вашего братства, да?
Не только нашего, но вообще семейных клубов трезвости, викариатской школы, семейных клубов трезвости.
И сегодня вам вручают грант?
И Межрегиональное общественное движение в поддержку семейных клубов трезвости сегодня получает грант.
Я поздравляю.
Это показывает признание от лица,
ну, да, конечно,
руководства города Москвы. Это грант мэра. Грант мэра города Москвы. И этим мы расширяем территорию трезвости, о которой много говорится. Город Москва — это территория трезвости. И расширение этой территории трезвости отмечено городскими властями через поддержку семейных клубов трезвости.
Да, это замечательно.
Что удивительно, информация о том, что грант получен, пришла 11 сентября во Всероссийский день трезвости.
Вот так вот. Да, батюшка, я там, конечно, общалась с многими прихожанами. И женщина, и мужчина, вот вы помогли им освободиться от наркозависимости. Как это нужно? А вот если зависимость от компьютера, бывает же так, интернет-зависимость. Вы тоже с такими людьми работаете?
Семейные клубы трезвости, они в большей степени для созависимых, для подверженных алкогольной зависимости, в меньшей степени для наркозависимых. Наркозависимым семейные клубы трезвости полезны уже после реабилитации. Они весьма полезны для того, чтобы человек получал навыки социального жительства уже в новом статусе, уже без того тяжелого багажа, который он отбросил. И вот здесь семейные клубы трезвости могут свою положительную роль сыграть. И вот вы говорите, в церкви, не в церкви ли эти семейные клубы трезвости, в российских реалиях православные семейные клубы трезвости, они действительно выросли при храмах. В других странах они, как правило, имеют светский характер, имеют всемирную поддержку государства, в частности, в Хорватии. Это те же самые семейные клубы трезвости. Межрегиональное общественное движение поддержку семейных клубов трезвости входит в Международную ассоциацию. Недавно наши клубы были приняты в Международную ассоциацию оценена работа отца Алексия и Бабурина и всех его последователей тем, что после достаточно непростого рассмотрения на соответствие критериям правильности подхода, Российская ассоциация была принята вот в эту организацию всемирную.
Дорогие радиослушатели, я повторю, сегодня с нами священник Всехсвятского храма на Соколе в городе Москве, отец Алексей Авдюшко, руководитель координационного центра по противодействию алкоголизму и наркомании Северного Московского викариатства Русской Православной Церкви. И второй наш гость, это ближайший соратник и заместитель отца Алексея, кандидат педагогических наук, в прошлом старший преподаватель кафедры социальной педагогики Свято-Тихоновского института, Георгий Витальевич Гусев. Батюшка, к нам дозвонились, и уже давно нас ждет радиослушатель.
Прекрасно. Звонок.
Алло, пожалуйста, говорите, вы в эфире.
Добрый вечер.
Добрый.
Александр.
Добрый вечер.
Кто может ходить в ваши клубы? Зависимые, только зависимые или созависимые? Если, допустим, один член семьи не хочет ходить или как-то не может... Или, не хочет ходить, допустим. А может один член семьи прийти в ваш клуб?
Безусловно, в клубы трезвости и приходит, как правило, сначала кто-то один, как делегат всей своей семьи. И потом, через некоторое время, бывает радостным видеть семью, которая... в полном составе на занятия клуба появляется. И это, конечно, лучший вариант. Георгий Витальевич поподробнее может рассказать, потому что он наблюдал работу клубов в России с самого ее зарождения.
Если позволите, я процитирую основоположника этого движения в мире, хорватского врача, профессора Владимира Худулина, который в 1964 году основал первый семейный клуб трезвости. Вот его слова. «Использование семейного подхода подразумевает, что мы рассматриваем не отдельного зависимого, а говорим обо всей его семье и ее дисфункции. В соответствии с этой концепцией все члены семейной группы должны изменить свой образ жизни». В семейном подходе принято рассматривать не только проблемы зависимого, но всей его семьи в целом. Мы стремимся привить семье новые правила поведения, освоить с ней иной образ жизни и привести всех членов семьи к всестороннему росту и духовному созреванию. Вот здесь очень хорошо, очень четко и всеобъемлюще выражена суть семейного подхода. И сегодня... психология мировая, аддиктология, это наука о зависимостях, наркология, уже понимают, что семейный подход – это самый эффективный, поскольку, как называется известная книга профессора Валентины Дмитриевны Москаленко, «Зависимость – семейная болезнь».
Почему семейный? Если там один, может быть, кто-то пьяница,
да.
А другие нет?
Да. Но дело в том, что вот этого единственного пьяницу выращивает созависимая семья. Здесь в нескольких словах трудно изложить довольно серьезный уже сегодняшний концептуальный взгляд на эту проблему. Но вот я процитирую, опять-таки, зарубежного исследователя, которая писала как-то в своей книге «Внуки алкоголиков», занимаясь 15 лет лечением алкозависимых, я увидела, что после полного излечения они возвращаются в свою семью, которая осталась той же, которая привыкла жить в ситуации постоянного кризиса. Семья не изменилась. И воздействие этой семьи на леченого человека, излеченного человека приводит к тому, что его страсть возобновляется или перетекает в какую-то другую зависимость, и опять-таки все идет по тому же пути. Вот поэтому в середине прошлого века ряд исследователей, среди них вот наибольший вклад, конечно, это Владимира Худулина, пришли к тому, что лечить нужно всю семью. Но что значит лечить?
Даже те, которые не берут капельки алкоголя.
Да.
А потому чего их лечить?
Да вот, это хороший вопрос. Созависимость – это своеобразное душевное состояние человека, который точно так же зависит от, ну, если взять случай с алкоголизмом, от употребления алкоголя своим близким, как и он. Но он зависит от алкоголя непосредственно, а его ближайший родственник, жена или мать, зависит от того, что он употребляет этот алкоголь. Зависит, потому что все ее мысли, все ее чувства, вся ее жизнь, по сути дела, на этом сосредоточена. И вот это, в общем, такая же страсть, как и страсть зависимости. И излечение происходит не благодаря там каким-то таблеткам или микстурам. А в чем смысл семейного клуба трезвости? Это постоянная многосемейная коммуникация. То есть люди, приходящие в клуб, общаются. Первое, что они видят, это то, что они не одни, что их трагедия не уникальна. Они видят людей, которые переживают то же самое. Они слышат те же самые рассказы, которые они готовы сообщить вот собравшимся. Это не жалобы, а это уже люди, делящиеся своим опытом. Это уже само по себе очень серьезная терапия. Дальше идет обсуждение проблем. Обсуждение проблем, которое происходит довольно долгое время. Семейные клубы собираются раз в неделю и работают примерно 2 часа. В очень доброжелательной обстановке.
При церкви, да, где-то?
Вот батюшка уже сказал. Дело в том, что 34 из 35 стран, в которых есть семейные клубы трезвости, организовали их при муниципальных учреждениях. И Россия – это единственная страна, так вот Господь управил, что наши клубы возникли и развиваются при Русской Православной Церкви. И это, конечно, большое благо, это замечательно, это Божья милость, потому что, вот, как я уже сказал, основатель уже, Владимир Худулин, говорил о том, что все члены семьи должны прийти к всестороннему росту и духовному созреванию. Но мы понимаем, конечно, что в церкви это гораздо серьезнее и планка гораздо выше. Поэтому это...
Ну, а вот скажите, да, кроме того, что они приходят на всенощную, да, на литургию, да, праздники,
да,
все это с семьями,
да,
но какие-то мероприятия еще проводятся? Вот эти клубы собираются где-то там, ну, за столом, допустим, ну, или там поют и пляшут,
да, да,
или,
да,
рисуют.
Да, да. Ну, во-первых, все наши встречи проходят за столом.
Хорошо.
Мы сидим за столом, мы пьем чай. Это традиция наша, именно наших.
Ну, я на ярмарке видела, там капорский чай предлагали,
да,
из,
да,
Кипрея, великолепный,
да,
чай.
Да, 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 совершенно верно. Вот. А что касается всех остальных традиций, но о всех остальных мероприятий, на одном из них вы побывали, поэтому вы просто видели,
ну,
это.
Да, конечно, воочию видели.
Да, да, да. Да, конечно, мы обязательно совместно участвуем в паломнических поездках.
Многочисленных.
Многочисленных.
Да, это тоже хорошо.
Это очень хорошо. Это и очень сближает людей.
Еще бы.
Это духовно целительно. Это людей развивает и просвещает. А когда эти поездки возглавляет наш батюшка, ну, люди получают такое серьезное православное образование, что об этом можно только мечтать.
Ну, Георгий Витальевич, это вы сильно сказали. Но иногда в паломничествах мы даже церковные документы разбираем.
Вот. О!
Да, да, да. Я опираюсь на мнение всех тех, кто с вами ездил.
Мы знаем все документы, которые в последнее время выходили. И о браке, и о том, как относиться к молитвам за самоубийц, и о том, как относиться к тому очень некрасивому положению, которая к Русской Православной Церкви сейчас со стороны нашей Матери Церкви мы видим. Потому что у нас сейчас, например, паломничество ближайшее по благословению Святейшего Патриарха с 1 по 8 октября в Грецию. И сразу вопросы, а как относиться? А вдруг приходы на территории Греции, там же не только приходы Элладской церкви, но и Константинопольского патриархата. А вот мы будем заходить, как себя вести? Вот у нас уже все знают, как себя вести.
А если греки вас будут угощать вином, вы отказываетесь?
Они,
у вас залог, они, чтобы не пить вообще
они
ничего?
Они и водой угощают.
И водой тоже?
Конечно. Да? Очень часто. Вот на Афоне очень давно был, почему-то мне очень давно давали не ракию, а очень часто воду. А вот всем остальным давали что-то крепкое. Потом думаю, может быть, действительно уже Господь показывал, что таким образом придется поступать. Но хотя мне не благословляют вот лично принимать. Я же не сам решение принимаю, а обед принимать, поэтому я без обедов обхожусь. Потому что, да зачем тебе, ты зависимый, что ли? Мы же всегда все наше благословение спрашиваем.
Ко мне подошел один мужчина, и он показал документ. Там написано как-то обещание, что ли, чуть ли не...
Обетная грамота.
Обетная грамота, совершенно верно. Это вы с каждого берете такую обетную грамоту, чтобы не пить?
Не берем, выдаем.
Обед же невозможно из человека каким-то образом просто взять и заставить человека его нести. Это желание человека, оформленное в виде богослужения, оформленное в виде особого документа, но это желание человека. Без желания человека ничего не будет. Он говорит, вот я понимаю, что можно. Евангелию, но я понимаю, что я человек зависимый, я изучил вопрос. Если я зависимый, зависимость никуда не девается. Вот она, если есть, я ее сейчас преодолел, она через 30 лет будет. Вот я не пью, но через 30 лет я все равно зависимый. Но я обещаю Богу, что я христианин, я не буду себя никак искушать. И вот эта обетная грамота у меня вывешена, как правило, на почетном месте, дома, и многие уже прибегают к такому, не сказать методу, но благословленному церковью способу. Ведь когда устанавливался впервые Всероссийский день трезвости, еще в дореволюционное время, там разговоры о нем шли с начала 10-х годов, а уже к 14-му там точно оформилось, то не священный, как сейчас, а тогда святейший правительствующий синод, он рекомендовал пользоваться чином, опубликованным в 1911 году, ссылаясь на определенный документ в определенных церковных изданиях. И Георгий Витальевич мне нашел копию этого издания. Я сегодня перед эфиром ее осмотрел. Действительно, благословение церковной власти есть с указанием на то, что человеку предстоит христианский подвиг. И ведь обеты могли быть нарушены. Вот опять же, из тех документов, которые за многие годы Георгий Витальевич мне подарил, можно сказать, в архивах, копии делал, я почитал, вот на территории современной Украины одна из епархий, общество трезвости, по-моему, даже где-то в Херсонской губернии, там написано, за нарушение обета штраф 3 рубля. Вот так. В пользу общества приходского. Понимаете, нарушил, но ты зато другим поможешь. Что... Сейчас такого, конечно, нет. Сейчас такого нет. Дореволюционные 3 рубля, это немало.
Батюшка, а мне кажется, что сейчас пить стали вообще меньше. В советское время больше можно было увидеть пьяных. А сейчас более другие страшные зависимости. Да. Наркотики. Ну и компьютерная зависимость. И бедные дети страдают. Вот я когда росла, я даже не знала, что есть наркоманы. А сейчас даже в школе, в вузах, к сожалению, бывает.
Священнику, который на приходе служит, часто приходится встречаться с этой проблемой. И наш отец-настоятель, протоиерей Василий Бабурин, заботясь именно об этом вопросе, благословил в 2010 году, да, уже в 2010, 10 лет в апреле будет, чтобы Георгий Витальевич открыл на приходе у нас первый семейный клуб трезвости. Это воскресный клуб трезвости. Сейчас их у нас 4. Некоторые клубы из Ромашкова перешли 10 лет. И также отец Василий сразу же благословил совершение богослужения. У нас были молебны Божьей Матери, Спасителю. Позже мы стали изучать опыт святых. Очень понравился нашим клубистам опыт святых виленских мучеников. Ведь как это так? Читая житие на перу князя Ольгерда, Альгердеса, взяли мясо, не съели рождественский пост. И сейчас говорят, ну что, я не понимаю, что за глупость, мясо не съели. Ну такая ерунда. А у них это была не ерунда.
Ну да, так же, как Михаил Черниговский. Знаете,
люди
отказался.
За то, чтобы мясо не съесть, чтобы не нарушить правила православного благочестия, шли на смерть. И святые Антоний, Иоанн Евстафий — это великие воздержники. Хотя там о мясе речь идет. Но они же помогают своими молитвами. Вот мы им регулярно служим.
Да, виленские мученики.
И
особо почитаете вы отца Иоанна Восторгова, да?
Да, и у нас сейчас вот икона написана. В день,
чудная икона.
В день московский.
Казалось бы, простите, казалось бы, только написали. Но вы знаете, к ней прикладываешься и прямо благодать.
Знаете, это вторая икона в нашем храме. Отец Василий, настоятель наш, очень почитает отца Валентина. Извините. Отца Иоанна Восторгова. Просто недавно была память отца Валентина Амфитеатрова, и я только с могилы вот отца Валентина вспомнил. Отца Иоанна Восторгова, и у нас давно уже в правом пределе над жертвенником ростовое большое изображение священномученика Иоанна Восторгова. Если вы в поисковике в интернете набиваете икона священномученика Иоанна, то одно из изображений сразу же на...
Из вашего храма.
Первой странице, да, вот ростовая икона на стене, это из нашего храма. И почему такая любовь к отцу Иоанну Восторгову? Вот не поленюсь, вот здесь была запись подготовлена, процитировать из газеты «Православная Москва», наша любимая газета, выпуск от 2 октября 2018 года. И указано, что именно здесь, на севере столицы, рядом с нашим храмом Всех Святых, недалеко, будет мемориал священномученикам, жертвам Красного террора.
Да.
А отец Иоанн вместе со священномучеником Ефремом одни из первых жертв Красного террора. И упоминался во многих косвенных документах Петровский парк, но Петровский парк, он доходил до Ходынского поля, почти до современного метро ЦСКА, а это уже задворки Сокола, по нынешним меркам. И упоминалось, что у ограды Братского кладбища, и место возможного захоронения считалось мучеников утраченным. Но, опять же, захоронение. Сразу представляется красивая церемония. А не было этого.
Был
расстрел и сброс в могилу.
И поэтому и вот не это в могилу, в ров бросали. Это вообще вся, да, вот говорят, Россия на крови.
Место захоронения. А захоронения-то не было. Захоронения-то не было. Просто сбросили в яму. Неприятные моменты нашей истории, злые, жестокие, которые нужно, конечно, изжить, они многими не осмыслены, а их надо осмысливать. И вот одно из средств, одна из мер прославления новомучеников — это постоянно о них говорить. И вот после кропотливейшей работы, продолжаю цитату из «Православной Москвы», на которую московского ученого Григория Онащенко благословил архимандрит Дамаскин Орловский, возглавлявший фонд памяти мучеников и исповедника Русской Церкви, искомую точку удалось определить с точностью до нескольких десятков метров. Сопоставив множество научных и литературных публикаций, семейных преданий и мемуаров Григорий Викторович выяснил, расстреливали и хоронили мертвых жертв Красного террора на месте нынешнего 19-го дома на Новопесчаной улице.
О, то есть, это возможно, там рядом, да.
И что
а это не там, где Юнкерская... Вот...
Что удивительно, новопостроенная часовня Преображения Господня 21 год назад на Братском кладбище оказалась географически очень близко от указанного места.
Вот как, это духом.
Преображенская часовня. А вспоминаем житие отца Иоанна Восторгова. Он принял сан священника в день Преображения Господня в 1889 году.
Вот какой святой. Простите, пожалуйста, вот нас ждет очень давно радиослушатель. Алло, добрый вечер, говорите,
добрый
вы в эфире.
Добрый вечер. Я очень рада слышать батюшку из храма Всесвятского. Я была прихожанкой с 98 по 2008 год и участвовала во всех там богослужениях. И я, в общем, попала с 2004 года в очень неприятные такие обстоятельства. И вот когда ходила на богослужение, особенно подходила к иконе Сергия Радонежского справа и молилась ему, потому что я вообще, мне грозило быть вообще бомжом. Как раз вышел указ, а значит, кто в семье, это, на кого в семье оформлена квартира, тот имеет право распоряжаться, значит. И вот тогда и стариков выбрасывали из квартиры, и я вот разводилась с мужем, мне вот это тоже грозило. И вот я молилась, и соседка моя, которая тоже жила у кинотеатра «Ленинград», тоже молилась. И вы знаете, я все получила, и я сейчас счастлива. И я прям по нескольку раз в день благодарю Бога и Сергия Радонежского. И хочу посоветовать дорогим братьям и сестрам нашим православным, нашего братства Радонеж, верьте, молитесь, и все Господь даст, и все услышит, и все даст. Благослови Господь вас всех.
Спаси Господи. Вот видите, как, батюшка. Да, я тоже очень люблю ваш храм. А вот я сейчас в руках держу, дорогие слушатели, и кто смотрит в интернете, посмотрите на экран поближе. Замечательная книга, но она небольшая. «Трезвость и педагогика. Идеи Сергея Александровича Рачинского в современной России». Рачинского. Я сначала знала его только по картине Бельского, это его ученик, Богданов Бельский. Да. «Устный счет» называется там. Педагог старинный. Он же был в родстве еще и с Боротынскими. Да, вот у Боротынской тоже воспоминания. Но так бы хотелось вообще для Радонежа, это замечательно, если бы мы даже сделали, может быть, несколько передач о Сергее Александровиче Рачинском. Скажите о нем, пожалуйста.
Ну, Сергей Александрович сразу во многих видах деятельности выдающийся человек. Это европейски известный ученый, биолог, ботаник. Это великий русский педагог, я вот не побоюсь этого слова.
Да.
И это основоположник трезвенного движения в России. Он стоял у его истоков. В 1882 году он в своем родном селе Татьево, где было его имение, основал согласие трезвости. И вот с этого согласия пошло распространение общества трезвости по России, которое к началу Первой мировой войны достигло уже более 3000. Большинство из них были церковно-приходские общества трезвости.
При школах?
Нет, церковно-приходские. Церковно-приходские. Вот. А что касается школы, то его школа в Татьево, образцовая школа, по поводу которой ему писали, приезжали и учились у него многие выдающиеся люди России, он опять-таки основал школу, которая послужила образцом для церковно-приходских школ. И таковых школ к 1905 году было, по-моему, 45% от всех начальных школ России. А начало, опять-таки, положил Сергей Александрович. Я думаю, что мы еще очень мало знаем этого
человек.
Великого человека. Да. Да, и,
он же да. отдал имение, да,
да.
по-моему?
Он основал эту школу.
На свои деньги.
На свои деньги, поддерживал ее всю свою жизнь. Он был и директором, и учителем в этой школе. Вот. То есть это, конечно, один из великих православных людей. Мы с недавнего времени в Татьево ездим регулярно. Раз в два года мы проводим там фестиваль трезвости.
О, это вот клуб там ваш, да?
Участие? Наше движение. Да. И собираем мы туда не только людей из нашего движения. Туда, к нам приезжают трезвенники из всей России, да. А одновременно школа, которая до сих пор существует, школа имени Рачинского, которая там действует.
Школа, это общеобразовательная.
Общеобразовательная школа. Школа проводит там педагогические чтения его имени. И таким образом там соединяются и педагоги, и трезвенники со всей России.
Слава Богу, что это возрождение.
Проводят конференции очень интересные. Вот книжку, которую вы держали в руках, вот эту книжку, да. Это один из сборничков, сборник научных трудов, которые по результатам наших собраний там издаются регулярно тоже.
Да, я смотрю, у вас только издается литература, очень нужная, и вот даже буклет есть Сергей Александрович Рачинский, и здесь фотографии еще чуть ли не позапрошлого века.
Татьевская школа. И
как... Она существует еще?
Да.
Это здание, в котором не бывал Сергей
Александрович. Вот эта картина, которую я знаю. Да.
Но картина с ошибкой.
Почему с ошибкой?
Вот здесь дети в лаптях, а на самом деле в то время они были в сапогах, говорит, было фото, да. А художник изобразил в лаптях, говорит, вот это историческая неправда.
И потом узнали этих детей, да, вы говорили?
Да, да, да. Когда мы были там первый раз, была еще жива женщина, которая училась у Рачинского, и мы стояли перед этой картиной, она указывала и говорила, кто из этих...
Кто кем является,
да. Вот. А Богдан Убельский, кстати говоря, тоже воспитанник Рачинского, он был сирота, и Рачинский его буквально воспитал. Он жил при его школе, он был воспитан, потом... Рачинский послал его учиться сначала в иконописное училище, потом в академию
художеств.
Да, и потом он уже стал всемирно известным художником, вот, и прославил, конечно, своего благодетеля и учителя. Благодетель вот так писал ему
в своих письмах,
да, дорогой благодетель. Вот. Так что...
Да, Рачинский стоит того, чтобы о нем сделать передачу. Конечно. Я вас приглашаю.
Спасибо.
Угу. Дорогой батюшка, а вот это Юнкерское кладбище, которое сейчас там, или как оно называется?
Это все-таки Братское.
Братское, да?
Московское Братское кладбище. Это территория города Москвы, которая как кладбище сейчас не функционирует, но имеет мемориальную зону. Зона не соответствует всей территории кладбища, поскольку оно было значительно больше. И это место особо почитаемое у православных. Ежедневно там совершаются панихиды. Вот ваш покорный слуга как раз сегодня там был. И мы всегда помним, что там рядом место, где лежат в безвестной могиле, в безвестном рву священномученики, и всегда обращаемся. Поэтому там в часовне у нас всегда можете видеть икону всех новомучеников, исповедников российских. Заботами отца-настоятеля, как, вот опять же, кажется случайно, но не случайно, в часовне, как только отец Василий стал настоятелем храма всех святых на Соколе, появились богослужения регулярные, и первые богослужения были панихиды, и в воскресный день была не панихида, а служба с акафистом, иконе Божьей Матери, неупиваемая чаша. О. Опять совпадение. И мы начали молиться вот регулярно, неупиваемой чашей еженедельно, именно в этой часовне. Сейчас там панихиды ежедневно. А отец Василий у нас известен как большой любитель богослужения. Он входит в богослужебную комиссию города Москвы. Он весьма авторитетен в вопросах богослужения. Он и в храме от нас всегда требует безупречного отношения к службе. Тишины, того, чтобы никакого лишнего шороха не было.
И от нас прихожан тоже он требует.
Требует. Вот если вы слышите шорохи, да. Это явно не отец Василий. Ну, у нас специфика какая? У нас храм возле метро. У нас очень много
и прихожан, и прохожан.
Новых людей, прохожан, которые, войдя в храм, что-то начинают спрашивать, шуметь. Но иногда и старые прихожане, которые привыкли вести себя, может быть, вольно в храмах в советское время, они так вот по инерции себя вели, когда постоянный шум, множество людей на праздник не, буквально не протолкнуться. Я вот помню, в детстве меня в этом храме крестили в 77-м году. Отец, протопресвитер тогда протоиерей Константин Тевецкий.
Да, я его помню.
Так вот, тогда мне лет 10 было, невозможно было стоять, там просто затирали. Вот стоишь, не можешь крестное знамя не сделать. А сейчас спокойнее. Но вот этот,
это уже много,
но вот этот шум, может быть, для кого-то это традиция, но это надо изживать. И отец Василий неустанно требует. Да, у нас строго. Объявления на приходе везде висят, требуем соблюдать тишину. Но, понимаете, очень сложно, потому что вот, мы как привыкли, начальство распорядилось, сделал, а у прихожан же нет начальства, они считают себя да. часто вольными, никому не подчиненными. Но богослужение все-таки вот, и в самом храме, и в часовне, они регулярные и всегда образцовые. И вот хочу пригласить всех на новое богослужение. Это новый молебен в связи с появившейся иконой священномученика Иоанна в аналойном формате. А у нас 31 октября будет следующий молебен в 15 часов священномученику Иоанну Восторгову у новой иконы, на которой изображен в центре, изумительно изображен,
изумительно,
вы видели,
да.
образ, это
живой,
иконописец живой. Илья из мастерских Троицы Церкви Лавры, спасибо Господи, изобразил фигуру священномученика древним чином, в подножии у него изображение часовни, новопостроенной Преображенской на Братском кладбище, изображение нашего храма, изображение священномученика Ефрема на полях, поскольку со священномучеником Иоанном он пострадал, под святейшего патриарха Тихона, который в это сложное время возглавлял русскую церковь, был предстоятелем, и также поясные изображения государя, императора Николая II, так написано, царь Николай, который был расстрелян вместе с семьей за полтора месяца до отца Иоанна. А отец Иоанн весьма почитал государя. И изображение преподобной мученицы Елисаветы Федоровны, которой мы паломничали недавно, были на месте ее кончины. И почему Елисавета Федоровна? Она одна из основательниц Братского кладбища. Идейных вдохновительниц. И также изображение поясное святого мученика-младенца Гавриила Белостокского, за почитание которого отец Иоанн пострадал. Было упоминание в приговоре о том, что почитание мученика-младенца вменялось как особая вина священномученику Иоанну. Поэтому он тоже присутствует на иконе. А икона — это вторая. Первая у нас на стене в правом пределе. Можете видеть ее на богослужениях. А вот это уже доступно для поклонения. И приглашаем всех на наши трезвенческие богослужения.
31 декабря в 15 часов.
Нет, октября. Октября. И октября. Раз в месяц будет это повторяться. У нас вообще 6 богослужений. Потому что, об этом, конечно, надо сказать, в 2013 году на базе наших клубов трезвости управляющий Северным викариатом на тот момент нынешний митрополит Марк Рязанский благословил учредить координационный центр Северного викариата по противодействию алкоголизму и наркомании. И вот у нас теперь 6 богослужений в месяц. Всеночные бдения, литургия, где поминаем всех трезвенников и тех, кому нужна помощь. А вот молебен Спасителю, Божьей Матери, Виленским мученикам и теперь священномученику Иоанну Восторгову. И икона написана трезвенниками. Полгода собирали семейные клубы трезвости, и все, кто хотел помочь, сумму нужную для написания. И вот как раз в день московских святых отец-настоятель торжественно осветил 1 сентября образ священномученика Иоанна. И теперь вы можете приходить к нам и прикладываться в ближайшем храме к месту его мученической кончины.
Благодарим. Батюшка, мы быстренько сейчас примем звонок. Еще нужно будет помолиться о наших жертвователях. Дорогой слушатель, простите, что мы задержали. Говорите, пожалуйста, только кратко, что-то в конце уже осталось. Да, пожалуйста.
Камшилов Валерий Васильевич.
Это атаман. Здравия желаем.
Добрый вечер.
Слушаю благословление митрополита Марка. Недавно с ним встречался. Он тоже меня благословил на увековечение памяти Кирилла Павлова, архимандрита духовника трех патриархов в Касимове на празднования, а не Мнясевской иконой Божьей Матери. Ну, что хочу сказать по вашей теме. Слава Богу, ну, Россия всегда веками была не очень-то пьющей, как нас представляет. Поэтому поддерживаю вас в вашей начинание. Знаю, что вы где-то служите на Соколе, да?
На Соколе, да.
Храм Всех Святых.
А, Валерий Васильевич, вы же там участвовали как раз,
да,
когда...
Угу. Мы начинали восстановление кладбища братского. Его открыла в 1915 году Елизавета Феодоровна. Раненых в Первой мировой войне привозили в госпиталя. Потом она стала расстрельным кладбищем, в том числе и священников. С Клыковым заложили камень. Более 20 тысяч захоронений, что-то сделали, но не в полном объеме. Хотели бы, чтобы это кладбище было русским кладбищем, были захоронения, но вот кроме Романова Петра Петровича захоронения современного больше не было в этом отношении.
Валерий Васильевич, как жаль, что вы дозвонились уже слишком поздно. Мне бы хотелось еще, чтобы вы в другой раз рассказали о том, что вы памятные доски Кириллу Павлову, нашему старцу, открыли. И,
да,
наверное, о новомученике, да, новомученике Баженове.
Да можно сказать, я уже сказал, Матрёна Анемнячевская, вот, в возрасте, в десятилетнем, не в возрасте, а по росту, она, ее как бы обвинили, что она занималась пропагандой против большевиков.
Да, да,
против...
тоже новомученица, конечно.
Да,
Валерий тоже... Васильевич, к сожалению, время истекло.
И Илья Баженов, которому 16-го...
Благодарю.
Был,
ну, да, день памяти.
Только в часовне у нас были перезахоронены в 2015 году Николай Николаевич младший, великий князь, и его супруга Анастасия.
Да. Дорогие братья и сестры, давайте с батюшкой вздохнем вместе о наших жертвователей, а мы благодарим всех, кто помогает радиостанции «Радонеж».
Помолимся, дорогие братья и сестры, о здравии святейшего патриарха Кирилла, епископа Рамона, архимандрита Илии, протоиерея Василия, протоиерея Сергия, протоиерея Валерия, протоиерея Александра, Татьяны, Анны, Ларисы, Маргариты, Геннадия, Нина, Людмилы, Натальи, Вадима, Анастасии, Кирилла, Ольги, Ольги, Виктора, Зои, Ирины, Андрея, Светланы, Антония, Максима, Екатерины, Марии, Василисы, Василия, Елены, Алексея, Алексея, Татьяны, Георгия, Ларисы, Дмитрия, Татьяны, Дьякона, Алексея, Валентины, Евгения, Константина, Кирилла, Надежда, Николая, Петра, Марины, Анны, Валерия, Екатерины, монахини Нонны, Виталия, Дионисия, Ларисы, Ирины, Сачады, Виктора, Владимира, Нины, Таисии, Иоанна, Елены, Татьяны, Константины, протоиерея Александра, игумени Неонилы, сестрами Александра, Анны, Марии, Ольги, Надежды, Натальи, Елены, Татьяны, Нины, Владимира, Ксении, Ларисы, Елисаветы, Ксении, Софии, Елены, Артемовна, Ирия Алексеевна, диакона Афанасия.
Помоги, Господи. И о упокоении.
Покой.
Так, вот.
Упокой, Господи, души усопших рабов
вот,
твоих.
Вот.
Святейшего патриарха Алексия, новоприставленных Василия, Андрея, Георгия, Алексия, матушки Татьяны, рабов Божьих Татьяны, Сергия, Сергия, Владимира, Владимира, Антонина, Антонина, Аркадия, Валерия, Наталья, Гордия, Веры, Лазаря, Василиса, Семена, Варвара, Николая, Павла, Василия, Петра, Анатолия, Константина, Николая, Леонида, Евгения, Владимира и всех православных христиан, вере и надежде воскресения, представшихся.
Царство Небесное. Дорогой батюшка, вот забыла я сказать, ведь у вас на этой ярмарке были чемпионы мира, чемпионы России, заслуженные артисты. Это просто удивительно, какой хороший праздник был. Но наше время истекло. Я благодарю, дорогие слушатели, от вашего имени священников всех Святского храма на Соколе, отца Алексея Авдюшко, руководителя Координационного центра по противодействию алкоголизму и наркомании Северного Московского викариатства Русской Православной Церкви. И благодарю ближайшего соратника и заместителя отца Алексея, кандидата педагогических наук Георгия Витальевича Гусева. И приглашаю еще рассказать обязательно о Рачинской. Может быть, сделаем отдельную
спасибо,
передачу.
Спасибо.
Благодарю вас. Всего доброго. Храни Господь.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.